Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
На волнах радио «Радонеж» детский час.
Добрый вечер, дорогие радиослушатели! В эфире «Детский час». И сегодня «Детский час» проведу с вами я, Анастасия Абрамова. Мы собрались сегодня продолжить разговор, начатый нами в одной из прошлых программ. Все мы с вами знаем, что на экраны вышел мультфильм «Необыкновенное путешествие Серафимы». Кто-то из вас его уже посмотрел, кто-то собирается сходить в кино вместе с бабушками, дедушками, мамами, папами, братьями и сестрами. И сегодня мы хотим продолжить разговор с одним из создателей этого мультфильма, соавтором сценария. Книжка, по которой сценарий написан, называется «Необыкновенное путешествие Серафимы». Ее написал писатель Тимофей Веронин. И мы поразмышляем сегодня вместе с ним и о тех вопросах, которые пытались поднять и поставить перед зрителем создатели мультфильма, и вообще о творчестве писателя Тимофея Веронина. Дорогие друзья, мы сегодня работаем в прямом эфире, и вы можете нам позвонить, задать свой вопрос, поделиться своими впечатлениями. Для этого набирайте 8-495-959-5939. Дорогие друзья, я представляю наших сегодняшних гостей, гостей нашего эфира. Вот у нас в студии сплошные воронины. Я представляю с радостью гостя, старшего из Ворониных, гостя программы, писателя Тимофея Веронина, преподавателя кафедры истории и теории литературы Православного Свято-Тихоновского университета. Здравствуйте, Тимофей.
Здравствуйте.
И его старших или не старших детей?
Не совсем старших.
Не совсем. Сейчас все, сейчас нам вот не совсем старшие дети, они расскажут, кто же там старший, кто младший, потому что все-таки интересно, да, в какой семье, в каком доме, под каким покровом рождаются хорошие детские книжки. Я представляю вам Варвару Воронину.
Здравствуйте.
И Ивана Воронина.
Здравствуйте.
Вот сегодня они будут помогать нам вести эфир. Ну, Варя и Иван, скажите, сколько вам лет и что там все-таки у вас происходит? Кто там старший, кто младший? Какое вы место занимаете в семье Ворониных? Варенька,
тебе... Мне 15.
Так, у тебя есть кто-то старший?
У меня есть старшая сестра, ей 18, так, 19 лет.
Это самая старшая, да, да, из детей в семье Ворониных? Так, Вань.
Мне 14 лет, так. И я средний из детей.
Так.
У меня есть два младших брата, так, и младшая сестра.
Сколько самый младший?
Ей 2 годика.
2 годика. Ну, что ж, хорошо. Скажите мне, пожалуйста, Варя, Ваня, вы посмотрели уже мультфильм про необыкновенное путешествие Серафима? Посмотрели?
Да, да.
Какое у вас общее впечатление? Все-таки вы, наверное, до того, как посмотрели мультфильм и книжку читали,
да,
до того, как вообще родилась мысль о том, что когда-то там будет мультфильм, вы, наверное, читали книжку.
Да.
Сами читали или папа читал?
Сначала папа, потом сами.
Ага. Так, то есть вы с Серафимой хорошо знакомы. Mm-hmm. Есть ли у вас... Какое у вас общее впечатление о мультфильме в сравнении с книжкой? И есть ли у вас какие-то вопросы к создателям мультфильма? Вань, ты бы как сказал?
Ну, мне очень понравился этот мультфильм. Он очень трогательный, mm-hmm, и... Ну, да, вообще очень понравился.
Понравился, хорошо. Ты один смотрел или со всей семьей?
Со всей семьей ходили.
Семьей. А кто был самый младший зритель?
Ну вот, как раз 2 годика.
Как тебе показалось, двухлетний человек смотрел, переживал то, что видел на экране?
Ну, мне кажется, она почти ничего не поняла в этом мультике.
Но дело в том, что я прибавляю от себя, что это младшая девочка, она Серафима.
Вот так.
И
вот
нельзя было не попасть на премьеру.
Понятно, понятно. Но какие-то вопросы у тебя к создателям фильма?
Ну вот в книжке мне больше всего понравился момент, где она лежит в больнице.
Не книжка, Серафима лежит в больнице.
Нет, да.
Так, да, Серафима оказывается в больнице. Такого момента в мультфильме Варь нету, да, ведь?
Да.
Так, ну-ну-ну, и что же там такое за момент?
И там очень хороший момент, как она пребывает в самом райском царстве.
Так, так, так.
И самый трогательный момент за эту книжку, это когда в больницу к ней приходит ее родная мама.
Ага. А в мультфильме встреча с мамой происходит, но вот к ней надо...
Совсем по-другому, да.
Да, совсем по-другому. Мы не будем раскрывать тоже всех секретов мультфильма. Mm-hmm. То есть ты считаешь, что вот некоторые сценаристы, там все-таки не один автор сценария, да, mm-hmm, не только Тимофей Веронин, да, у него были товарищи по перу. Тимофей, кто еще автор сценария, кто работал над мультфильмом?
Автор сценария Виктор Стрельченко, но на самом деле над сценарием работали вся режиссерская группа, mm-hmm, это такое коллективное творчество,
да,
и очень долгое, и трудное.
Ага. Ну вот у Ивана вопрос понятен. Вот для создателей мультфильма, с его точки зрения, просмотрели очень такой вот трогательный эпизод, который есть в книжке. Варь, ты бы как сказала?
Я сказала бы, наверное, наоборот, про лишний момент.
Так, ну-ка.
Мне было очень непонятно, когда она попадает в рай.
Так.
Это как раз самый вообще поражающий меня момент. И в мультике это достаточно хорошо передано, на мой взгляд. То есть там тоже есть какая-то таинственность такая.
Так.
Которая тебя занимает.
И которая присутствует в книжке, да?
Да,
такая осторожная,
таинственная. Больше таинственности, наверное, все-таки.
Так.
Но в мультфильме, наверное, за счет жанра невозможно это передать.
Так.
А момент перед попаданием в рай, когда она летает между, ну, в еде.
Ага, вот да-да-да, там вдруг, да-да-да, мы в прошлой программе тоже говорили об этом, что не очень удачный вдруг с точки зрения вот понимающего, знающего тему зрителя момент, когда вдруг она поднимается от земного к небесному через вот мечты о сладком, о конфетах, которые вдруг сыпятся, да. Так, ну, хорошо. Вот я хочу вам сказать, дорогие радиослушатели, что книжка «Необыкновенное путешествие Серафима» – это отнюдь не единственная в творчестве писателя Тимофея Веронина. И на столе у нас в студии лежит довольно вообще такая вот, я бы сказала, высокая стопочка книг в крепких, красивых таких вот обложечках с иллюстрациями, и между ними есть нечто общее. Не только то, что это все книжки, что их можно читать и рассматривать иллюстрации, но у них один автор. Какой?
Тимофей Веронин.
Тимофей Веронин, абсолютно верно. Мы хотели бы сегодня наших радиослушателей познакомить с творчеством писателя Тимофея Веронина. И назовем вам те книжки, которые вот лежат у нас на столе, ранее изданные книжки. Ну, Вань, Тимофей Веронин.
«Святые целители».
«Святые целители». Понятно, о чем книжка? То есть это не художественное произведение, да?
Нет, это переложение для детей житий святых.
Житий святых целителей.
Да, но я пытался передать именно какую-то красоту святого, какое-то свое собственное переживание, чувство его, чтобы какое-то тепло, исходящее от святого, оно через слово доходило. Ну, не знаю, насколько это получилось.
Проверим, проверим. Достаточно найти и приобрести книжку «Святые целители». Так, Тимофей Веронин, вторая книжка.
«Свет мой чудотворец Савва».
«Свет мой чудотворец Савва». Вань, это вот о каком Савве в этой книжке речь идет?
Савва Старожевский.
Савва Старожевский. Тоже посвящена книга жизни Савва Старожевского.
Да, преподобного Савва Старожевского, рядом с которым мы живем.
Так.
Поскольку живем мы за городом и под покровом, можно сказать, преподобного Саввы. И эта книга, моя первая книга, с которой началась вот именно такой жанр моего литературного творчества. И, между прочим, героями этой книги являются Ваня и Варя.
Да.
Поскольку в этой повести жизнь семьи обычной, современной, сплетается с тем, что папа рассказывает своим детям о преподобном Савве Старожевском.
Так. Вот. Понятно.
И таким образом, там есть Ваня и Варя. Ну, они другие, на самом деле. Не те Ваня и Варя.
Да.
Художественный образ.
Художественный образ. Ну, можно в каком-то смысле сказать, что Ваня и Варя вошли в художественный текст. Да? Так, следующая книжка, которая лежит в этой стопочке... Ваня.
Иоанн, имя ему.
Иоанн, имя ему. И наши радиослушатели могли бы подумать, что, ну, о каком Иоанне может идти речь? Там Иоанн Предтеча, да, Иоанн Кронштадтский. Но на нас смотрят с обложки черноволосый, с доброй улыбкой на устах. Человек в таких вот очечечках, в тонкой оправе, и мы понимаем, что речь идет о каком-то другом Иоанне. Ваня, каком?
Это мой святой.
Так, что же это за Иоанн?
Покровитель Иоанн Шанхайский.
Иоанн Шанхайский. Шанхай – это далеко. Где Шанхай
находится? В Китае.
Китае. Ну вот о том, что происходило, и как жил, и вообще как оказался Иоанн Шанхайский так далеко от родной земли, вот повествует тоже эта книга.
Да, Иоанн Шанхайский, не только шанхайский, но и сан-франциский,
да.
И по его жизни можно изучать географию всего мира, потому
Почему?
Что родился он в России, потом оказался после революции в результате эмиграции в Сербии, из Сербии оказался, был перенесен в Шанхай, затем уехал, вернее, вынужден был уехать в Америку, прожил долгое время еще в Западной Европе, одним словом, весь земной шар объехал. В течение своей жизни.
Вань, а ты как вот планируешь свою будущую жизнь? Она как-то будет связана с перемещениями по земному
шару? Ну да, мне очень нравится путешествовать.
Ну, путешественниками все хотят быть. И даже не перестают хотеть быть, сколько бы лет им ни было. А так профессионально ты еще не определился, не знаешь?
Нет, я по работе.
Да, по работе.
Я хотела бы стать дизайнером.
Здорово, отлично. Варя, а у тебя какие предположения?
Ну, В идеале я бы хотела поступить на филфак, наверное.
Филологический. И, ну, то есть со словом сторону, тоже, да? Со словом. Здорово. Ну, продолжим. У нас стопочка, посмотрите, не оскудевающая такая просто на столе. Очень красиво изданная книжка. Сейчас скажу, дорогие радиослушатели, где она издана. Сейчас, одну секундочку. Издательство Московской Патриархии, 2014 год. То есть вот... прошлый год. Книжка называется...
«Толкское чудо».
«Толкское чудо». Да, многие из вас, наверное, доезжали до Толкского монастыря, это под Ярославлем, но это уже художественное произведение, да, Тимофей?
Да, это повесть, в чем-то родственная с повестью о Серафиме, потому что тут ситуация немножко похожая. Мальчик оказывается в колонии.
Так.
И мальчик совсем не такого, я бы сказал, преступного склада, угу, какой мог бы оказаться в колонии. Так получилось как-то случайно. И затем оказывается, что эта колония находится на территории Толкского монастыря, как в самом деле и было.
Угу.
И там происходит его тоже встреча со святыми и обращение к вере, и некоторые такие мистические события, которые приводят его к новой жизни.
Угу. Так, ну и вот теперь в моих руках следующая книжечка. Она издана, я бы сказала, поскромнее. И тут дело в том, что мне кажется, что вот так издаются книжки на небольшого формата, не для самых маленьких, а наоборот для тех, кто постарше. Да? Кому уже не важна такая прям вот картинка-картинка. И называется эта книга...
«День Господень».
«Нефантастическая повесть о конце времен». Действительно уже книжка для тех, кто постарше?
Ну да, конечно, она скорее для подростков, угу, и для более старших людей.
Поговорим сегодня немножко, да, да, об этом, угу, тоже. Хорошо. А вот еще интересная книжка, следующая.
«Хлеб небесный».
Угу. Детям о чем?
Детям о таинственных о таинстве причастия.
Детям о таинстве причастия. Хлеб небесный.
Да, ну вот это такая, наверное, самая дерзновенная книжка, потому что я здесь совсем не писал художественно, а просто беседовал с детьми о таинстве причащения. Вещь такая, конечно, очень сложная. И я хотел к ней передать как-то свой опыт этого величайшего нашего таинства.
Угу.
Не знаю, насколько это получилось.
Угу.
Это, конечно, книга скорее для чтения родителей детям.
Да, вместе, совместного чтения.
Общения.
При приготовлении к причастию, да, к исповеди. Ну, хорошо. И вот, наконец, книжка, по которой был написан сценарий. Тимофей Веронин, «Необыкновенное путешествие Серафима». Книжка большая, крепенькая. Такая вот для и самостоятельного чтения, и, наверное, семейного, старшие братья младшим сестрам, да, mm-hmm, родители детям. А вот скажите мне, пожалуйста, вы знаете, что очень интересный отзыв на мультфильм «Необыкновенное путешествие Серафима» недавно был опубликован в журнале «Фома» отзыв Святейшего Патриарха. Знаете, что он посмотрел мультфильм, у него тоже и были свои соображения, вот. Не
нет,
читали, не знаете, да,
нет.
Тимофей?
Нет, я тебе
тоже не знаком.
Не
ну вот мне кажется, что Святейший вот определил несколько очень таких важных моментов и вспомнил свое детство. Потому что мы нашим радиослушателям напомним, что действие мультфильма происходит не в наше время. Варь, просвети немножко, в какое время происходит действие мультфильма и книги.
Действие мультфильма происходит во время Второй мировой войны.
Угу.
То есть в советское время, во время гонения веры.
Да, то есть такой сложный момент, когда верующий человек, взрослый он или ребенок, открыто исповедует свою веру.
Его за это все не любят.
Не мог, да. То есть к нему было такое вот отношение, как к кому-то очень странному, мягко говоря, иногда просто как... кому-то чуждому, да, враждебному, угу, новой жизни, новой власти. Что же сказал Святейший? Вот журнал «Фома» рассказывает о том, что Святейший вспомнил, как он сам учился в школе. И надо сказать, что он отметил, что тогда, с его точки зрения, отношение к верующему человеку было жестче, чем показано в мультфильме. Потому что мультфильм там такой действительно... серьезное противостояние. Святейший говорит, жестче было противостояние. И он вспоминает, как в 6 классе его перевели в новую школу, которая считалась очень передовой в тогдашнем понимании. И он оказывается в ней единственным не членом пионерская организация. А пионеры — это юные ленинцы, как-то верующий человек, ну, в общем-то, не мог быть пионером. Хотя, может быть, и мог, наверное, если не требовалось отречение.
Ну, да? Напрямую, наверное, там не надо было отрекаться от Бога, но теоретически все-таки, вступая в пионеры, ты считался атеистом.
Ты считался атеистом. То есть вот тут такой вопрос, конечно, некоторого испытания. И вот Святейший вспоминает, что его вызывают в учительскую и говорят: ну что, надо тебе вступать в пионеры. Он говорит: я согласен. Да, ну как согласен? Так говорят, что ты вот отказывался же перед этим. Он говорит: да, я теперь согласен. Ну, при одном условии. Вот, кстати, вот интересный момент, да, вот уже стояние, как бы стояние в своем, в своей вере. В каком условии, его спрашивают? Он говорит: ну вот у меня такой случай, что я буду ходить по воскресеньям в храм и причащаться в красном пионерском галстуке. Нет, говорит, ну так нельзя. Ну тогда, говорит, простите, я вот в пионеры вступить никак не могу. И очень интересный момент, который вспоминает Святейший, что его, в общем, начали дальше так вот, так сказать, перевоспитывать, пытаться, вызывали в учительскую, на уроках пытались его агитировать. И он говорит, что одна из учительниц была очень похожа вот на ту такую мымру, мы бы сказали, которая такую строгую-строгую даму, которую мы видим среди героев мультфильма. И он вспоминает такой случай, что на уроке истории он рассказывал про жизнь ученого Исаака Ньютона. Все знают, может быть, в то время это было не так явно, и, может быть, кто-то не знал, что Исаак Ньютон был человеком верующим. Великий ученый, физик, был верующим человеком. Вот. И, а учитель его, ему говорит: ну, вот ты ответил хорошо, а сам ты в Бога веришь. И Святейший отмечает, что тут я понял, что настал настоящий момент истины, и надо отвечать. Ну, как тут? Не схитришь. Спрашивают: ты веришь? Он говорит: верю. И что тут началось? Ужас. Как же так? И так далее, и тому подобное. И, в общем, стою, молчу, рассказывает Святейший. И вдруг вижу, что с задней парты мне передают записку. Несколько раз сложенный листочек. Девочка. И он говорит: я до сих пор помню эту девочку, как она выглядела, имя ее помню, фамилию. Записка доходит до меня, я тихонечко разворачиваю ее и читаю: держись, Володька. Имя в миру. Молодец. Вот такие размышления, такие воспоминания у Святейшего Патриарха вызвал просмотр мультфильма «Необыкновенное путешествие Серафимы». И нам хотелось бы сегодня поразмышлять, как вообще вот сохранить веру и верность Богу в нашем современном мире, как противостоять силам, мертвящим душу, поговорить вот об этом. Ну, у нас есть телефонный звонок. Давайте примем его.
Алло, здравствуйте.
Добрый день. Как тебя зовут?
Меня зовут Зина.
Зина?
Да.
Зина, сколько тебе лет, скажи?
Мне 10 лет.
Зиночка, здравствуй. У тебя есть вопрос?
Да. По поводу вот мультика «Серафимы».
Так.
Вот, как бы я была, ну, на этом мультике, и я видела, как его вот делают.
Так.
Да. Я хотела спросить, а вот сколько дней, как бы, ну, он будет продолжаться в кино?
Вот вопрос. Вот вопрос. Да. А ты уже успела посмотреть мультфильм? Уже вот.
Ну, как бы нам показывали, но как бы не весь, потому что он был еще не докончен.
Ага, то есть ты видела в процессе вот. Как это называется? Вот когда он только-только готовился.
Ну да, как бы там.
Ну вот да. Надо спросить у Тимофея, знает ли он что-нибудь о том, сколько мультфильм будет на большом экране, или это какая-нибудь тайна?
Ну, Зиночка, дорогая, конечно, мультфильм еще несколько дней будет идти, но мимолетно. Ага. Явление всех фильмов на экранах, они проносятся быстро, так что надо спешить.
Да, вообще...
Неделю, может, еще.
Хорошее кино больше. Надо смотреть на большом экране.
Да, надо сказать, что этот мультфильм, на мой взгляд, хорошо посмотреть именно в кино.
Ага.
Потому что это какое-то впечатление очень цельное. Так что спеши.
Угу. Ну, вот очень многих ребят интересует такой вопрос. И в прошлой передаче мы не успели этот вопрос задать Тимофею. Мультфильм заканчивается хорошо, скажем так, не раскрывая секретов, да, его финала. Серафима маленькая, то есть на наших глазах разворачивается такой небольшой, но очень полный испытаний, действительно, период жизни этой девочки. Сколько ей в мультфильме лет? Вот сколько ей? Как
лет
ты думаешь?
Лет 8, наверное.
Лет 8, Варь, да? 8-9?
Наверное.
Вот так вот.
Я думаю, больше.
Да, больше, чуть-чуть.
Может, я думаю, ей уже к 12.
Вот 11-12.
Да. В фильме, ой, в книге, наверное, вот 9 где-то, а в фильме...
Она постарше.
Постарше.
Чуть-чуть постарше. Ну, во всяком случае, на наших глазах действительно разворачиваются события, которые произошли в небольшой по продолжительности период времени, и вот что интересует ребят. А что было дальше? Вот то, что за границей последнего кадра, последней странички, я вот думаю... Наверное, дети писателя Тимофея Веронина точно знают. Серафима, она вообще выросла. Вот кем она стала? Там, что было дальше? Вань, ты знаешь что-нибудь об этом?
Ну, папы, я слышала от него, что у него уже есть второе продолжение этой книги.
А в первой книге этого не было? Что там было, когда выросла Серафима? Не было?
Мама, не было.
Не было. Так.
Может быть.
Так. Или кто-то невнимательно читал, Тимофей. Так. Ну, значит, у папы есть продолжение.
Да, и там сказано... Вот я не очень помню, что именно там сказано.
Так, читал в продолжении второе издание книжки, еще не читал. То есть нет, второе отличается от первого, правильно я
понимаю?
Ну,
второго издания нет. Так. Оно только планируется, не знаю, будет ли... Да, даст Бог, будет. И там есть просто эпилог,
так,
где рассказывается то, что вот, ну, произошло со мной. Однажды, было это лет, наверное, 10 назад, я был в городе Касимове.
Угу. Такой маленький, уютный русский город.
И моим детям очень захотелось пойти в кино.
Так.
А шел фильм, главную роль в котором, одну из главных ролей, играет их прадедушка.
Так.
Актер Андрей Файт играет роль злого волшебника в лампе Аладдина.
А, вот это да. Так.
И они пошли в кинотеатр, а у меня остался на руках полугодовалый Левушка.
Так.
Сколько он не пойдет в кинотеатр полгода. Ага. Полгода люди обычно в кинотеатр не ходят. И я с ним пошел пока гулять. Привез жену и трех детей в кинотеатр на машине из деревни, где мы там жили. И пошел гулять по улицам Касима. Было уже сумерки, и вдруг в одном из переулков на втором этаже старинного дощатого дома я заметил, горит лампадка в окне перед чудной иконой. И за занавеской какой-то милый силуэт. И я так был зачарован этим зрелищем, что остановился и долго стоял. И вдруг из окна выглянула милая интеллигентная старушка.
Ага.
И говорит: молодой человек, ну что вы стоите? Еще с ребенком. Заходите, попейте чаю.
Ага.
И вот я зашел по скрипучей деревянной лестнице старого деревянного дома еще 19 века. И оказался в уютнейшей комнате, где в красном углу висел большой образ преподобного Серафима, при котором брежжила лампадка. И милая, худая такая маленькая старушка усадила меня за стол, напоила чаем и начала мне рассказывать все то, что я писал в этой книге.
Так, значит, вот Серафима, да, она...
Оказалось, ее звали Серафима Николаевна Успенская.
Вот так вот, Серафима Николаевна Успенская. Ну что ж, а если бы мы вместе с вами заглянули во второе издание книжки о необыкновенном путешествии Серафимы, обнаружили бы там эпилог, о котором нам сейчас рассказывает его создатель Тимофей Веронин, то мы бы обнаружили еще и то, что Серафима Николаевна Успенская пишет стихи.
Ну, сейчас она, к сожалению, уже скончалась, с тех пор она писала стихи, да, но и наша встреча была мимолетной, и я успел фактически стихи ее только послушать,
ага,
и потом попытаться воспроизвести.
Попытаемся воспроизвести. Я несколько лет время от времени бормотал строчки и строфы, и что-то как-то складывалось, получалось. Конечно, это было гораздо хуже, чем у нее. Но все-таки мне кажется иногда, что чуть-чуть похоже, и я даже осмелюсь то, что получилось, назвать стихами
Серафимы Николаевны Успенской.
Притча о страшном суде. Когда Христос в последний день придет судить людей, Он взглянет прежде на того, кто сотворил добро. Я голодал, Ты есть мне дал. Я заболел, Ты пожалел. Я нищ и гол и беден был, Ты мне одежду раздобыл. Приди и за любовь твою ликуй и радуйся в раю. И спросит тот, скажи, судья, когда все это сделал я? Ведь мы не виделись с тобой, впервые слышу голос твой. Ответит ласково Христос, я там всегда, где много слез. Я там, где горе, там, где боль. И там встречались мы с тобой. И скажет праведный судья тому, кто жил, как ты, да я постучал, а ты молчал. Я умирал, а ты играл, я звал, а ты меня не знал, в постели мягкой крепко спал. Ты выбрал сам свою судьбу, ступай и мучайся в аду. Пока не поздно, милый друг, давай осмотримся вокруг, узнаем, нет ли рядом слез, в которых плачет сам Христос. Ну вот мы прочитали в стихах притчу о страшном суде, стихотворение о конце времен. И среди книг, которые лежат на нашем столе, мы с вами обнаружили вот эту вот небольшую книжечку, которая называется «День Господень. Нефантастическая повесть о конце времен». Варя, прочитана или нет еще?
Прочитана. Невозможным вообще интересом еще до издания на компьютере ночью, потому что невозможно было остановиться.
Слушай, скажи мне, пожалуйста, а вообще вот о конце времен, на самом деле, за последние годы, я так вспоминаю, написано разными писателями несколько очень увлекательных повестей. Ну, прежде всего, вот Тимофей, наверное, вспоминается...
Вознесенская,
да, ее две книжки «Кассандра» или «Путешествие с макаронами», и про Ланселота,
да.
Вот, что еще что-то о конце времен, что мы можем вспомнить? Ну, наверное, вот, конечно же, перечитанного Льюиса, это не то, что написано в наше время, а чуть раньше, но все-таки вот его последние книжки «Хроник Нарнии», они тоже, в общем, аллегорически рассказывают о конце времен.
Ну, первым в нашей литературе открыл эту тему такой был великий философ и поэт Владимир Соловьев. Он написал в конце жизни краткую повесть об Антихристе. Где...
Взрослое произведение.
Да, взрослое произведение, где он описал примерно, вот нафантазировав, ну так, согласно церковному преданию отчасти, то, что будет в конце времен.
И вот интерес к такой литературе, наверное, не случайен. Это не праздный интерес. Но вообще всем, конечно, бывает любопытно заглянуть, а что будет, а как будет. Но вот литература христианских авторов на тему о конце времен – это литература предупреждения. Да, это литература, которая задает вопросы читателю, готов ли он различать зло под маской добра, да? Готов ли он действительно стоять в своей вере, насколько он верный. Скажи мне, пожалуйста, Варь, вот ты с таким интересом прочла, говоришь, эту повесть, да? Какое у тебя общее впечатление? Вот что для тебя, какие вопросы, как ты считаешь, ставит эта повесть? Или тебе был интересен пока вот только сюжет? Скажи, что такого вот для тебя в этом чтении было важным, значимым?
Ну, в целом, поведение главного героя, как он понимает вообще то, что он видит.
Угу.
Потому что творится же вообще... Ну, страшно очень.
Мир перевернулся.
Мир,
как
да,
бы, да,
абсолютно другой. И то, что там происходит, как они реагируют на как вот мир изменился с нашего момента же очень сильно уже к тому времени. И потом он начинает уже, они уже привыкают к тому, что есть, и он начинает очень сильно меняться просто, ну, моментально из-за конца света. И как на это реагирует главный герой, его семья, как они живут в этом во всем, как они пытаются спастись,
угу,
спасаются.
Угу. Загадочно рассказала Варя, но это хорошо вот перед прочтением книжки. По-моему, она здорово отанонсировала, сказала, оторваться не могла. Дальше очень загадочно передала свои впечатления, что от чего человек не мог оторваться, но не мог, здорово. А я хочу задать такой вопрос. Значит, жанр определен. Не фантастическая повесть о конце времени. Не фантастическая. А Варя, Ваня, почему не фантастическая? Хотя речь идет вот о фантазии. Как бы вы ответили на этот вопрос? Почему вот писатель так обозначает жанр? Не фантастическая повесть о конце времени. Потом у самого писателя спросим, почему это он так.
Мне кажется, это просто размышление на тему того, во что мы все верим. То, что мы считаем, что это так и будет.
Угу.
И это просто одно, ну, такое размышление о том, что правда.
Что на самом деле,
да,
правда.
Самом деле,
да,
будет.
Вань, ты бы как
ответил? О том, что, ну, вот, в Библии сказано о конце света и о наших трудностях, которые мы должны перенести за это время. И в этой книге как раз и сказаны эти трудности, которые пережила семья. Автор,
герои книги.
Героя, да.
Угу. И это не фантастика. То есть это вот какая-то правда такая, да?
Да?
Так, ну что скажет писатель?
Ну, а я скажу, что вообще это не, я так не придумал. Это придумали издатели. Это скорее к издателям вопрос. Но, в принципе, я согласился, что действительно именно этот смысл, да, что там, конечно, нафантазировано, но основное действие разворачивается по тем схемам, по тем предсказаниям, которые даны нам в Священном Писании, святыми отцами.
А что это такое? Что самое такое? О чем должны знать дети, например?
Ну, что вот придет Антихрист, который потребует от нас отречения от веры.
Угу.
И что без этого нельзя будет, без этого отречения, нельзя будет ничего купить.
Угу.
Вот это очень многие об этом говорят, это очевидно будет действительно. То есть для того, чтобы купить, нужно будет, такая будет система торговли, что для этого понадобится отречение от веры.
Угу.
Но, как говорил, например, преподобный старец Паисий, что христиане все равно найдут, как пропитать себя.
Угу.
Господь поможет. И вот мы должны, конечно, понимать, что это может случиться.
Угу.
И быть к этому готовы, хотя трудно, конечно, все представить. Ну, угу. Вот я попытался это представить, как это может быть. Ну, легко представлять, а тяжко переживать.
Давайте заглянем в книгу и немножечко из того, что представил автор, озвучим. Хорошо?
Да.
Мы читаем фрагмент из повести Тимофея Веронина «Нефантастической повести о конце времен. День Господень». Утром, когда все еще спали, Коля вскакивал с постели и окунался в туманную прохладу летнего утра. Он бежал вниз с горки, к березняку, через речку, мимо пруда и дальше, к той церковке, где старая ржавая железная дверь всегда полуоткрыта, и можно пробраться в зябкий полумрак. Пол, когда-то настеленный руками веселого отца Алексея, давно прогнил и исчез. От алтарной преграды осталась одна половина с оборванной иконой, посреди алтаря был камень, стоявший некогда в основании престола. Коля долго привыкал к темноте, а потом, спотыкаясь о кирпичи и какие-то железки, приближался к алтарю. Он чувствовал здесь какую-то густоту воздуха, насыщенную и добрую густоту, словно здесь тоже был кто-то большой и добрый. Мальчик старательно вглядывался в оборванное изображение на алтарной преграде, видел только один глаз, часть бороды, но и того было достаточно. Коля дорисовывал в своем воображении остальной лик и созерцал его целиком. Он чувствовал смиренный, и в то же время строгий взгляд, обращенный в его сердце, в самую глубину его души. Он любил этот взгляд. Может быть, только ради него он и рвался сюда, в эту церковку и вообще в деревню. Хотя нет, конечно, и самовар, и бабушка, и путь через поле тоже звали его к себе. Но они казались на самом деле только частью этого взгляда. Знал ли Коля, чей это лик глядел на него? И да, и нет. Его сознание было перегружено информацией, которую получал он во время процесса обучения. Мозг его привык к четким формулировкам, голым цифрам, которыми пестрели программы. Он с трудом мог мыслить обычными образами, хотя и очень стремился к этому, в отличие от большинства его сверстников. Но подчас подумать о чем-то, что не касалось обучающих программ, было очень трудно. Казалось, какая-то пелена была в его сознании. В него входила некая потусторонняя, посторонняя сила, и, внося много сухой информации, отнимала способности к воображению, к воспоминанию, и Коля с этим отчаянно боролся. Главным образом он старался вспомнить раннее детство. Хотя это и становилось все труднее и труднее с каждым годом. Итак, мы знаем, что Колю и его семью ждет встреча с испытанием, сохранившими веру христианами. И наступают решительные дни кончины мира, гонений на веру, где находят вот по сюжету книжки Варь прибежище христиане. Где они находят?
В Дивеево. Угу. Как обещал Серафим Саровский, что в конце времен верующие найдут там убежище, так и случилось в этой книге.
Да, то есть это действительно, ребята, реально известное предсказание преподобного Серафима.
Да, есть такая летопись Серафима Дивеевского монастыря, автор которого святой мученик, митрополит Серафим Чичугов. И вот он в этой летописи передает слова Серафима о том, что канавку нога Антихриста не переступит.
Все ли знают, что такое канавка? Давайте расскажем нашим радиослушателям. Вдруг кто-то не видит, да, за словом канавка, что это такое. Кто расскажет?
Ну, давайте.
Давайте, давайте.
Угу. Канавка – это такое место в Дивеевском монастыре, которое нарисовал преподобный Серафим и сказал монахиням на карте этого монастыря выкопать там глубокую такую канавку, на самом деле, некий овражек, и насыпать над этим овражком вал. И по этому валу проложить тропинку. И он сказал, что вот это место, по которому стопочки Божьей Матери прошли. И что кто по моей канавке пройдет и 150 раз Богородица Дева Радости прочитает, тот ему будет и Иерусалим, и Афон, и Киев, то есть все святые места главные. И когда действительно там пройдешь и прочитаешь на 150 раз Богородицу, это не случайно как-то именно какое-то законченное число, оно как-то дает возможность сконцентрироваться, то чувствуешь действительно присутствие Божьей Матери, удивительное присутствие небесных сил.
Ну, по сюжету повести «День Господень», Коля, его подруга Катя и другие христиане, они в какой-то момент, вот находясь за этой, за канавкой, оказываются окружены и прилетевшими электролетами. Транспорт, да, транспорт будущего. И с ними беседует сам мировой правитель, его помощник. Давайте еще один фрагмент, да, прочитаем из повести «День Господень». Электролеты были совсем близко. Очевидно, они просто не могли по какой-то причине перелететь канавку. Некоторое время машины висели по периметру канавки без каких-либо действий. Затем одновременно из многих электролетов спустились огромные мягкие экраны, на которых засветились видеоролики. В первый момент Коля зажмурил глаза. Он живо вспомнил школу, ледяной холод монитора и огромное улыбающееся лицо генерального координатора. И будто бы в ответ на его мысли на всех экранах появилась его гигантская фигура. улыбаясь, он шел по длинному коридору. Великий спаситель человечества посещает палаты индийского лепрозория. Последние прокаженные, по его слову, будут сегодня очищены, поплыла надпись под виде изображения. И затем Коля увидел прокаженные тела. Все это красочно рисовалось на огромных экранах. И вот в палату входит генеральный координатор. Он не боится проказы, он касается каждого больного, обнимает его. Рядом с ним его неизменный спутник, наставник. Он ласково улыбается, кивает всем своей лосоватой головой. Большая седая борода светится сединой. Правитель выходит из палаты. Он скромно садится в холле на кресло. Перед ним чашечка кофе. Камера снова в палате. Там происходит невообразимое. Один за другим прокаженные вскакивают с постелей. Кожа очищается, лица сияют радостью. Они скидывают ненужные теперь повязки, бросаются к дверям, чтобы благодарить спасителя, чтобы кинуться к его ногам в горячем восторге. И медперсонал из последних сил сдерживает восторги исцеленных. Великий целитель тем временем спокойно спускается по лестнице. Внизу его ждет скромный электромобиль. Ему не нужны рукоплескания и восторги. Он просто любит добро. И опять на экранах одна его фигура. Он стоит, тихо улыбаясь, аккуратная бородка, умные карие глаза, интеллигентный добрый человек. И такому благодетелю вы не хотите служить? И того, кто спасает людей от бед и напасти, вы презираете и предаете? Да вы враги добра и любви, ослепленные фарисеи! Вкрадчиво, но строго начинает говорить наставник, пряча усмешку в широкой бороде. «Придите, неразумные!» Великий Избавитель примет вас, помилует и спасет. Глупые, зачем вы лишаете себя счастья? Кто хочет вернуться к Спасителю, идите к посадочным устройствам. Мы примем вас. Холод стягивал сердце. Внутрь проникал страх. Но, может быть, действительно они правы? Может быть, то, что они говорят и делают, истина и добро? «Великий и мудрый» пронеслось неожиданно в Колиной голове. И тут он на мгновение оторвался от экрана и увидел Катю. Она смотрела на него, губы ее шевелились, лицо было бледное и страшно напряжено. «Коля, держись», — прошептала Катя. И тут же страх и холод отступил. Кадры с жуткой навязчивостью продолжали мелькать на экране. Некоторые женщины стали рыдать, кто-то рванулся к канавке, но его удержали. Дрожь волнения пробежала по людской толпе. Вот интересный момент в размышлении, в поиске ответа на вопрос, а как в самом деле не ошибиться? Да? Вообще вот этот вот мотив, Тимофей, Варя, Ваня, мотив, что вот в последние времена очень трудно будет не обмануться. Зло будет выглядеть как такое большое вот добро. Да? И здесь этот мотив тоже присутствует. Да, мы слышали. Такой вот обманка как бы. А как не обмануться? И вот эпизод, когда Коля поднимает глаза и на мгновение видит Катю, значит, автор нам говорит, она смотрела на него, губы ее шевелились, лицо было бледное и страшно напряжено. Читатель, что за этими строчками понимает? Почему Катя не обманулась? Что происходило в этот момент с Катей? Почему Катя не обманулась? Почему губы ее шевелились? Откуда такое напряжение? Лицо бледное и страшно напряжено. Что происходит с Катей?
Она молилась, наверное, упорно, чтобы не...
Да.
Вот...
Молилась за своего... Ну, да, за то, чтобы он не как раз не обманулся сам.
Возможно. Возможно так, да?
Ну, наверное, она скорее молилась о себе,
да,
чтобы
возможно.
Ей не обмануться.
Угу, угу. Ну вот повести о конце времен, это все повести предупреждения. Да? Как в самом деле не ошибиться? Вот у автора есть ответ на этот вопрос?
Ну вот я хотела бы ответить на этот вопрос, и одновременно ответить на вопрос нашего радиослушателя.
Так.
Вот он спрашивает, Вася, 13 лет, если или 15, я вот не вижу на бумажке.
Ага.
Ну, Вася спрашивает, а как научиться верить?
Угу.
Что для этого надо? В нашей школе нет верующих учителей, и в семье тоже в храм не ходят.
Так.
И вот как научиться верить? Ну, я сам когда-то, ну, правда, мне было уже не 13 лет, а 24, тоже жил в такой ситуации. В общем, не было рядом по-настоящему верующих людей. Ну, конечно, они были где-то на горизонте. И вот как научиться? Вот встал перед иконочкой маленькой и стал произносить эти первые слова молитвы. Еще даже не знаешь, кому ты произносишь, но ты знаешь, что да, ты уже чувствуешь, что некуда другого нет имени, кроме имени Иисуса Христа. Это имя, которым можно спастись. И вот надо научиться потихоньку обращаться к Иисусу Христу. И, собственно, различить духов можно так. Если дух исповедует, человек исповедует Иисуса Христа как спасителя мира, значит, это истина. Если нет, то нет. Антихрист не будет исповедовать никогда. И вот еще мне хочется вспомнить замечательного нашего писателя Федора Михайловича Достоевского, у которого есть так называемый символ веры. И он в этом символе веры такие слова говорит, что я вообще дитя неверия и сомнения. Потому что он прошел очень трудный путь. В XIX веке тоже было много неверующих людей, и неверие было очень модным. Более того, и молодые люди очень часто теряли веру. И он потерял веру, которая у него была с детства ему внушена. И потом, пройдя через каторгу даже, он веру снова нашел. И так написал, что я в минуты светлые, минуты веры, сложил себе такую силу веры, что верю, что нет ничего на свете прекраснее, добрее, симпатичнее, такое слово он прибил, чем Иисус Христос.
Угу.
И даже если мне докажут, что Христос вне истины, то я лучше останусь со Христом, чем с истиной.
Угу.
Если мне скажут, что вот там истина, там добро, там красота, иди туда.
Но там нет Христа.
Но там нет Христа. Лучше я буду со Христом.
Угу.
И вот это и есть главное наше мерило.
Угу.
Наша религия – это религия Иисуса Христа, религия христианства. Значит, вот его облик – это наша главная радость и средоточие нашей веры.
Угу. Ну, спасибо. Хорошо. А вот скажите мне, пожалуйста, Ваня и Варя, вообще такие серьезные темы папа поднимает в литературе, и детской, да, вот и юношеской. А как вообще все это, как это дома у вас происходит? Как писатель пишет книжки? Вот вы подумайте, как ответить на этот вопрос. А я напомню нашим радиослушателям, что мы сегодня в прямом эфире, и вопросы задаем и мы, да, друг другу размышляя, и вы можете нам позвонить в прямой эфир, задать вопрос 8-495-959-5939. У нас еще есть несколько минут, в которые вы можете успеть позвонить со своим вопросом. Ваня и Варя, скажите, пожалуйста, как папа пишет книжки? Что вообще должно в доме происходить, чтобы сложилась книжка? Все ходят на цыпочках? Есть отдельный кабинет? Расскажите, как это бывает?
Это всегда по-разному. Мне кажется, папе что-то просто приходит, так и когда приходит...
А это видно, что папе что-то пришло?
Да, он всегда задумчивый очень.
Так.
И очень часто гуляет.
Ага,
и долго гуляет.
Один?
Нет, ну вот с маленькими детьми.
Так.
И значит, вот так вот он придумывает это.
То есть если папа долго гуляет с маленькими детьми, то это верный признак, что вынашивается какое-то литературное произведение. А хорошо, а как он пишет? Вот как кухня писателя Тимофея Воронина, что из себя представляет? Ручка, перо, что? Гусиное перо, чернильница, что? Как это происходит?
Обычно на компьютере.
Так, ага.
По ночам обычно, потому что иначе другого тихого времени особо нет.
Угу, угу, угу. А у папы есть такой... кабинет, есть свой стол?
Ну, стол, да.
Отдельный?
Стол отдельный.
Ну, да.
Отдельный стол. То есть вот, а есть какое-то пространство у современного писателя, куда, например, детям нельзя заходить? Вот все говорят, тихо-тихо, папа пишет, папа сочиняет книжку.
Нет,
есть такое?
Нет.
Нет? А дети сами чувствуют, что вот есть такой момент в жизни взрослого, да, вот когда ему надо побыть наедине со столом, с компьютером, и стоит походить там на цыпочках, нет?
Ну, когда как.
Когда как. Да. Дети, дети, когда как. Что скажет современный писатель на эту тему? Нужен вообще такой момент вот тишины, творческой тишины, закрытых дверей, вот какого-то уединения?
Ну, он, конечно, необходим, но поскольку жизнь так складывается, что в обычной жизни этого нет, то писать обычно я по ночам действительно пишу, но это летом, поскольку в обычный день, в обычный год рабочий, учебный, просто нет возможности писать по ночам, поскольку надо рано утром вставать. Поэтому, конечно, писание очень ограничено. Правда, бывало, вот были такие моменты, когда у меня были свободное время, вот я даже у Вани Вари в школе, у меня была такая комнатка, куда меня позволяли заходить, я привозил детей в школу, а потом отправлялся в эту маленькую комнатку.
Прятался.
И там писал. Да. Ну, а необыкновенно путешествие Серафима писал в деревне. Это было дивное лето, чудесная природа, красота, тепло. Я летом писал в основном по ночам, потому что, конечно, ночью это теплее всего. Но у нас есть вот вопрос, можете, надо ответить.
У нас даже два вопроса. Да. Один, который приняли по телефону наши помощники, а другой, вот, который хочет радиослушатель самостоятельно задать. С какого начнем?
Давайте с того, который сейчас хочет задать.
Да, слушаем.
Здравствуйте.
Добрый день.
Здравствуйте. Здравствуйте. Знаете, я взрослая. Ну, я заслушалась вашей передачи, спасибо большое. Я хотела бы спросить вот у Тимофея, где можно купить его книги?
О, хороший вопрос для взрослых слушателей да, программы «Детский час».
Ну, к сожалению, необыкновенное путешествие Серафимы, я не знаю, где можно купить, оно уже как давно из издательства разошлось. А все остальные книги у меня в основном изданы только в издательстве Московской Патриархии и вот в магазине издательства, это на Погодинской улице, мы можем купить эту книгу, да. Вы можете.
Мы повторим название книг, фрагменты которых читали сегодня и которые лежат на нашем столе. Вы можете в интернете по названиям этих книг найти.
Да, в интернет-магазинах.
Да, в интернет-магазинах. Итак, дорогие радиослушатели, записывайте. «Необыкновенное путешествие Серафимы». Но эту книжку сейчас знают все, кто вот собирается в кинотеатре. Дальше.
«День Господень».
Не фантастическая повесть о конце времен.
Небесный. Детям о таинстве причащения.
Хлеб. Хлеб небесный.
Хлеб небесный.
Детям о таинстве причащения.
Толстое чудо.
Да. И несколько книжек о святых. Святые целители. Иоанн, имя ему. Свет мой чудотворец Савва. Вот такие книжки мы сегодня с вами вспоминали. И простите нас, пожалуйста, дорогие радиослушатели, мы не можем ответить на все ваши вопросы. Но до следующей пятницы мы еще с вами услышимся. Сегодня у нас в гостях был писатель, преподаватель Свято-Тихоновского государственного университета Тимофей Веронин и его дети Иван и Варя. Песни прозвучали в исполнении хора храма Владимирской Божьей Матери Южного Бутова, регент Татьяна Борисоглебская. Всего доброго.
Как Бог к тебе склоняет.